сложно было найти тот самый документ кошторис Верховної Ради 2016.
Давайте почнемо з того, що це взагалі за документ. В цьому документі розписані всі гроші, які йдуть на фінансування Верховної Ради. Куди, скільки, єдине, що не написано, для чого. І традиційно цей документ за всі часи українського парламенту був найбільш засекреченим. Для того, щоб його отримати, я знаю, от мої попередники там витрачали місяці.
І сразу вопрос. Найбільш засекреченим серед документів КСА касающихся Верховного Совета,
так,
или...
Саме Верховної Ради.
То есть є ще, наверное, что-то і в адміністрації президента, і в Кабміні, да?
Не менее
засекречено. Звичайно, там хорошо. Так звана все, ДУСа,
это,
да?
Это мне нужно было, чтобы понимать, да, Алексей Браташев?
Так. Цього року кілька разів я чув на засіданнях антикорупційного комітету, що от парламент став прозорий, і як підтвердження цьому депутати наводили публікацію кошторису 2015 року. Він дійсно є на сайті Верховної Ради, кожен може зайти подивитися. Коли почав готуватися бюджет 2016 року, мені стало цікаво, а що ж там депутати планують на свої витрати в наступному році. Я побачив, що такий депутат Павло Пинзеник, який зараз виконує обов'язки голови регламентного комітету, зареєстрував цей проєкт постанову про затвердження кошторису Верховної Ради на 2016 рік. Але так виявилося, що документу з самого кошторису на сайт Верховної Ради чомусь не виклали.
Побили год відкритими в 15-му і хватить.
Так, я звернувся до депутатів з цього антикорупційного комітету, які розповідають, які ж вони прозорі. Вони нібито написали якийсь лист до Гройсмана, не знаю, чи отримали вже відповідь з кошторисом. А паралельно з цим я написав запит на доступ до публічної інформації, щоб мені надали проєкт цього кошторису і всі інші супровідні документи, де б роз'яснювалося, які суми, на що мають йти або планують наступного року. У відповіді від регламентного комітету та цього Павла Пинзеника, який зареєстрував, офіційно зареєстрував кошторис, надійшов лист, що ніякого кошторису в розпорядженні регламентний комітет не має. Тобто, от такий абсурд насправді.
Роздвоєння особистості. Він же його регіструє, і він же говорить, у мене його немає. Просто він в різних іпостасях.
А ще він має слідкувати за тим, щоб парламент працював відповідно до цього регламенту.
Ми зараз пробуємо дозвонитися, кстати, Пинзенику, для того, щоб услышати його позицію по цьому.
Подчеркиваю Павлу Пинзенику, тому що я, коли вперше услышав в розмові Ірини і Олексія цю фамілію, я одразу вспомнив Віктора, а він, оказується, здесь ні при чому.
Так. Тобто від регламенту та Пинзеника я отримав відповідь, що кошторису не маємо, а з апарату Верховної Ради за підписом Слишинського прийшов цей кошторис мені. Так само мені надали за запитом моїм так званий бюджетний запит. Це документ, який Верховна Рада подає до Міністерства фінансів і розписує, які додаткові гроші, на які видатки потрібні. Тобто, таким чином просить додати фінансування. Але ще один документ, який я хотів отримати, це розпис видатків на депутатів. Цей документ вже теж чомусь ще не надали, сподіваюся.
Що це мається в виду? Зарплати?
Ні, це не стільки зарплати, скільки, наприклад, кошти на покриття телефонних розмов. От на місяць депутату виділяється певна сума. Так само це скільки депутатам будуть виділяти грошей на компенсацію проживання в місті Києві.
Помощники, оплата помощників.
Помічники, видатки на відрядження, от таке.
Ну і, понятне діло, дотаційне питання в буфеті.
Ні, насправді, вже... це йде окремою статтею, це їдальня, і з того, що я побачив, на це йде майже 3 мільйони гривень.
Олексій Братущак, журналіст 5 каналу, активно пишучий для многих інтернет і не тільки інтернет-изданий, в студії Громадського радіо в програмі «Київ-Донбас».
Лёш, в итоге вот в этом бюджете вверх ты увидел цифру 906 миллионов, так?
Ні, спочатку я в кошторисі було кілька документів, і там є різні цифри. В бюджетному запиті, наприклад, розписується, скільки в Мінфін спустив і скільки Верховна Рада хоче отримати. В кошторисі...
Спустив це в сенсі довів до відома чи розтринькав?
Ні, довів до відома. От ми на наступний рік для Верховної Ради можемо виділити таку-то суму. А Верховна Рада цим бюджетним запитом відповідає. От ви нам стільки вже запланували, але нам, на, ну, наприклад, на закордонні відрядження... може, там, на їдальню, на автопарк, потрібно додати от такі суми. І потім вже Мінфін думає, чи надавати, чи ні. Наприклад, коли бюджет прийшов в Верховну Раду, ми побачили, що там виділено близько 600 мільйонів гривень на увесь рік на Верховну Раду. Але Верховна Рада хотіла 900 з чимось. І як ми вже сьогодні бачимо, в процесі оцих перемовин додаткові ці 300 мільйонів все-таки уряд Верховній Раді додав.
Алексей, а где гарантия, что вот эти 906 миллионов или 600 миллионов, да, или 906, это действительно все деньги, которые тратятся на содержание и обеспечение депутатов и Верховного Совета? Может быть, есть еще некие тайные, действительно засекреченные статьи?
Ну, дивіться, якщо ми кажемо про бюджетне фінансування, то окремих статей не може бути, тому що просто, якщо цього немає в бюджеті, то просто казначейство ці гроші не може перерахувати. Але працюючи в регламенті в Верховній Раді, і от вчорашній цей скандал, який Генпрокуратура оприлюднила документи, що нібито депутати отримують додаткові виплати такі.
Про це не депутати, а люди, у которых фамилии совпадают, да, ну, то есть еще не было прямого обвинения, что это конкретно установленные депутаты, но мы там увидели, да, фамилии, которые с точностью совпадают с фамилиями депутатов, ну, которые так или иначе являются приверженцами,
депутатов, укроп. Інші родичі. Але про те, що депутати отримують якісь додаткові виплати не з бюджету, а такі корупційні якісь гроші, насправді в парламенті це не секрет. В кулуарах про це говорять давно, і ну, треба розуміти, що вони є, тому що людина в Києві прожити на 5 тисяч гривень, там навіть трохи менше, які отримують депутати, реально не може.
Ні, ну, може, людина, та, може,
але це буде не те не достойне життя, на яке розраховують, напевно, і люди, які йдуть до Верховної Ради. Тобто, ну, що таке 5 тисяч гривень? Це $200. Напевно, кожен з них розраховує або раніше отримував на своїй якійсь роботі від бізнесу значно більше грошей і звик до якогось рівня життя. А зараз, якщо він стає депутатом, він на $200 жити не може. І може знайти багато шляхів для того, щоб отримувати додаткові гроші. Це може бути якийсь мільярдер, наприклад. А це з одного боку. А з іншого боку, це може бути якийсь міністр, який сидить на потоці і для того, щоб мати підтримку в парламенті, частину грошей роздає отак от в конвертах.
Алексей, какие случаи известны вам из практики украинского парламента, когда на содержание Верховного Совета выделяли определенную сумму, а парламент говорил: нет, это слишком много, давайте сэкономим? Что, я что-то не то спросил?
Но...
Я почему об этом спрашиваю? Я вспомнил киевскую легенду. Вот у нас есть на левом берегу в Дарнице такой район соцгород. Да? Кстати, соцгорода есть еще и в Харькове, в Кривом Роге, в некоторых других украинских индустриальных таких городах. Так вот, там есть бульвар Верховного Совета. И многие теряются в догадках, почему бульвар Верховного Совета или Верховной Рады у нас так далеко от Верховного Совета. А дело в том, что когда в начале 50-х строили этот образцовый киевский микрорайон, то планировали перенести Верховный Совет туда, поэтому назвали так этот бульвар. И вот легенда киевская гласит, что это был единственный случай, когда Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики отказался выполнять постановление ЦК Компартии Украины. Так вот, меня интересует, было ли нечто подобное, да, переезжать они тогда не захотели, а вот сейчас... Говорят, вот вам на помощников столько-то.
5 миллионов. И говорят, нет, да. Нет, спасибо, 4 достаточно.
Вполне.
Наприклад, розмови про це ведуться, коли заходить мова про те, які стопки паперів роздають депутатам як роздруківки законопроєктів або додатків до них. І дуже часто останні кілька років кажуть про те, що це неефективне використання грошей, давайте все переводити в електронний документообіг. Але, як ми бачимо, досі депутати ходять з папірцями, ну, не дійшли ще руки до цього. Але те, що депутати не хочуть економити, можна побачити на тому, як вони використовують гроші, які їм передбачені на проживання, на компенсацію проживання у місті Києві. На кожного депутата на місяць передбачено 14 тисяч гривень. Депутати традиційно живуть в так званих депутатських гуртожитках. Це готелі «Київ», «Україна» та «Національний». Дуже багато років журналісти кажуть, що це неефективне використання грошей оплачувати цілий місяць номер для депутата. Було б дешевше знімати квартиру.
Точно.
Це ви так думаєте?
А цифри... Алексей посчитав.
Я знаю кон'юнктуру в Києві, за 14 тисяч можна дуже хорошу квартиру зняти. Не гостинічні.
Ні, звичайно, можна, але ж можна дешевше. Ага. А от депутати не хочуть знімати дешевші квартири. Тобто кілька років тому ввели практику, що можна жити не в гуртожитку цьому або в готелі, а винаймати квартиру в Києві, сам депутат винаймає, а Верховна Рада йому компенсує. Він може жити в цьому готелі на цю суму. І він, депутат, це образ, загальний образ депутата, да? Він не шукає квартиру за 8 тисяч, він знає, що йому 14 положено, от він на подібну суму і шукає. Середня вартість оренди, яку я побачив і вивів, це 13 тисяч 100 гривень, тобто не набагато менше.
То есть, на самом деле, на завтраки, которые нужны в гостиницах, идет 900 гривен. Возможно, это и привлекает к тому, чтобы жить в гостинице. Да? Там обычно завтрак включен.
Вот я спілкувався с депутатами.
И есть уборщица.
Чому, наприклад, ви не з'їжджаєте, не знаходите квартиру в Києві, а живете в готелі? Дехто каже, що на таку суму, такого рівня житло, як в готелі, знайти неможливо.
Ну, честно говоря, я был в номерах, которые снимают в гостинице «Украина» некоторые депутаты. Я не в восторге.
Ну, я спілкувався з депутатом, який живе в готелі «Національний». Там, можливо, краще номери.
Там лучше, потому что «Національний» – это бывшая гостиница ЦК Компартии Украины. Она называлась «Октябрьская» в советские времена. Да, потом, как у нас часто водится, заменили старое, да, коммунистическое такое название на новое, патриотическое. Да, была «Октябрьская», стала «Национальная». Она действительно лучше. Но в Украине, ну, правда, там... комнаты, ну, может быть, примерно с нашу студию на Громадском радио. А в студии сейчас не только Ирина Ромалийская и Андрей Куликов, которые ведут программу «Киев-Донбасс», но и Алексей Братущак, которые прилагают усилия, и ему часто это удается, для получения очень интересных, а может быть, и засекреченных документов о деятельности украинской власти.
Хочется затронуть вопрос зарплат. В следующем году депутаты будут получать больше. Я правильно поняла?
Давайте так скажемо. Їм виділили гроші на те, щоб вони могли отримувати більше. Але чи будуть вони отримати, це ще не факт.
Скільки зараз в середньому, со всіми доплатами, рангами, вислугами і так далі, скільки депутат отримує на руку?
Зараз немає доплат. Постановою Гройсмана зарплата депутата була обмежена виключно посадовим окладом. Це десь 6100 гривень, це з податками. Коли враховуються податки, залишається 4700.
Невозможно.
На наступний рік заклали близько 17 тисяч, але я теж вже спілкувався з депутатами, казав, о, покращення, дивіться, будете жити по-новому. Кажуть, що не все так легко. Справа в тому, що два юриста, три думки, по-різному сприймають це розпорядження Гройсмана. Воно мало назву, умовно кажучи, про зарплати депутатів в 2015 році. Але, напевно, в Гройсмана гарні юристи так само, і один писав заголовок, інший писав текст розпорядження. А в тексті написано, що з 1 квітня 2015 року встановити такий-то оклад. Але до якого терміну не написано. І от тепер у Верховній Раді є різні сприйняття цього розпорядження. Зокрема, в бухгалтерії вважають, що воно діє не лише в 2015 році, а допоки воно не буде скасовано. І як виходити з цього, так само є різні думки. Наприклад, вважають, ну, депутати деякі кажуть, що Гройсман хоче, щоб не він скасовував розпорядження про обмеження зарплати, а якесь рішення ухвалила Верховна Рада. Тому що це непопулярно проводити рішення про великі зарплати, і він хоче зняти з себе от цей негатив.
Вот, вокруг этого решения просто постоянно ходят, и все хотят удовлетворить электорат, который в какой-то его часть говорит, что нет, депутаты должны получать там 3000 гривен, а не больше.
Алексей, а почему вы говорите «Гройсман, Гройсман» и ни разу не сказали «председатель Верховного Совета»? Вы считаете, что другой председатель Верховного Совета такого бы не сделал? Это исключительно инициатива Гройсмана как Гройсмана?
Ну, давайте згадаємо, перше, що зарплати депутатів були обмежені в першу чергу рішенням уряду. Тобто Арсенієм Яценюком ще влітку, якщо не помиляюсь, 2014 року. Питання щодо іншого, чи інший би голова Верховної Ради не обмежував зарплати Верховної Ради, ну, ми не можемо знати. Ми можемо дивитися, що було, як вели себе попередні голови Верховної Ради, а хто буде наступний голова Верховної Ради, як він буде до цього ставитися? Мы ж не знаем.
Ну что, до Павла Пензенника мы так и не дозвонились, похоже.
Да, сообщает мне гостевой редактор, что он на СМС не отвечает, хотя там даже было магическое слово «Куликов», на что наши политики реагируют гораздо быстрее.
Да, вы можете
видеть, на телефоне закончилось.
Очевидно, народного депутата предыдущих созывов Кирилла Куликова, который также имеет отношение к Интерполу. Вот эта фамилия, да, она должна некоторых депутатов взволновать. Ну что ж, против всех журналистов правил, я говорю, последний вопрос к Алексею Братащику. А какова редакционная политика Пятого канала относительно этого? Вас поддерживают на канале или это исключительно ваших расследователей? Или это исключительно ваша инициатива вне служебных обязанностей на Пятом?
Цей матеріал я готував у вільний від роботи на П'ятому каналі час. Мені дуже приємно, що...
І треба ще додати, і ніякої незаконної вигоди від цього не отримав.
Ну, незаконної ні, але мені приємно, що на «Українській правді» підтримали мої ці бажання більше писати про діяльність парламенту Верховної Ради і надають можливість там публікуватися.
От ведь, що означає «мастер слова», да? Можна сказати... Поддержали мое желание разоблачать схемы и все такое прочее, которое существует где-то, а можно сказать, поддержали мое желание больше писать о деятельности того или иного государственного органа.
Алексей Братущак, журналист Пятого канала, журналист, который пишет для нескольких изданий, в том числе для «Украинской правды», нас вдохновила его материал «Бюджет Верховной Рады урезать, засекретить, коррумпировать».
И все, что вы сейчас услышали, возможно, хотите еще раз послушать, убедиться, что услышали правильно, уже часа через два после окончания нашей программы на нашем сайте громадскийрадио.орг. И какая же радиопрограмма без анонсирования следующих программ той же радиостанции? Сегодня анонсирую для вас завтрашнюю программу в 17.05 по украинскому времени. Будет эксперимент, мне кажется, очень интересный, потому что будет целая программа в рубрике «Музыка Донбасса». Обычно у нас это одна-две песни или другие композиции вот в течение двухчасовой программы, а завтра почти 110 минут. минут музыка Донбасса, созданная по обе стороны линии размежевания, а иногда даже людьми, которые вот они живут по разные стороны линии размежевания, но между собой сотрудничают. И сейчас для того, чтобы вы получили представление о некоторой музыке, которая завтра будет в эфире Громадского радио, проект «Детский сад», его руководитель Роман Кондратьев, это Донецко-Горловский проект, песня «Людям». «Детский сад», Донецко-Горловский музыкальный проект, песня «Людям». Полностью его можно будет услышать завтра с 17.05 по украинскому времени. Слушайте музыку Донбасса в 110-минутном исполнении. А, возможно, сейчас у нас будут звучать песни наживо, как говорят.
Очень в это надеемся. Напоминаем, что программа «Киев-Донбасс» открывает последний получас дневного эфира. В студии для вас работает Ирина Ромалийская, Андрей Куликов. И мы готовы вам уже представить наших новых гостей. Это коллектив из Донецка, который называется «ДВНА», который переехал сюда. И у нас в студии четыре очаровательных девушки. Это Юлия Кулиненко, Серафима Сокольвак, Анна Яворская-Казачок и милая барышня, как вас зовут?
Кузнецова.
Виктория.
Виктория. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ансамбль, который собирал фольклор в Донбасса.
Да.
И где выступали на сценах различных, вы ездили на заграничные фестивали.
Да.
Сейчас всем составом переехали сюда?
Нет, смотрите, значит, ансамбль существует с 98-го года. То есть, понятно, мы выступали очень на многих фестивалях.
Ансамбль существовал на базе Донецкого национального университета. Был создан изначально по протекции профсоюза, так сказать, да?
Начинался с одного.
одного человека.
Да, начинался с одного человека, нашего прекрасного...
Сначала девочка.
Да, у нас был руководитель, но она как бы есть, но сейчас она уехала из-за всех этих событий. Она воодушевляла это все, она собирала фольклор. Вот. Все начиналось с Донецкого национального университета.
С Тюриковой Еленой Витальевной.
Она фольклорист. Она
с более 30-летнего стажа сбора фольклора.
Профессор Донецкой национальной.
Вы ездили по селам, собирали, да. Вы разговаривали с местными жителями, они вам пели.
Да, конечно, очень много. Ну, экспедиции. Понятно, мы по экспедициям в разные города ездили, по всей Украине.
Это Юлия Кулиненко.
Часть, да. Но большая часть, конечно, собрана в Донецкой области. В Донецке очень богатый фольклор. Мы всегда, куда приезжаем, все удивляются, а что он вообще существует. Да, он существует, он очень богатый, очень красивый, очень много культур переплелось, очень много современных песен.
Вот я только-только хотел спросить о греках на Мариупольщине.
Есть.
Нет, они там есть. Вы собирали?
Да, есть. У нас вот есть
у румские или румейские?
А вот не подскажу.
Неожиданный
у нас есть из села Толоковка и Ильичевского района Мариуполя, mm-hmm. вот как раз греческое поселение.
Мы можем сразу напеть.
Но село Толоковка. Румеи, да, пожалуйста, очень интересно.
Ой, святый вечер, свята меланка, счастья и здоровья людям насыла, счастья и здоровья людям насыла, святой молитвой благословила, щоб не боли.
Народний театр фольклорної пісні «Дивина» в студії громадського радіо. Такого ще, по-моєму, не було в програмі «Київ Донбас», щоб донбаський фольклор звучав вот так здесь.
Возвращаемся к разговору. Песня произвела очень-очень-очень хорошее впечатление. Но объясните мне, может быть, Ирина Ромалийская это знает, может быть, в отличие от меня это знают слушатели, но я не знаю. А чем вот эта манера пения отличается от манеры, предположим, с Кировоградщины, да, вот, или... Запорожской области, пожалуйста.
Да, да, да. В принципе, мы близки по своей манере как раз слобожанщине, а именно Харьковской области и так далее, что нас окружает. Но все-таки мы характеризуемся большей открытостью, открытым звуком, может быть, свободой, конечно же, широкий диапазон. И вот мы сейчас сравниваем манеру даже Киевской области. Мы немножко другие. Мы другие, и мы, в принципе, это, наверное... хороши по-своему. Да.
А вот. Мужчины в вашем театре есть? А то пришли.
Это интересно. Они были эпизодически, да. Они были эпизодически, но как-то они у нас не приживаются. В университете была установка на то, чтобы коллектив был только студенческий. Понятное дело, только споется коллектив, да, пятый курс, выпускаются, все. То есть у нас очень много было составов, в том числе и с парнями. Здесь сейчас в Киеве нас собралось шестеро из разных составов, но у нас есть общий репертуар, мы вот его собрали.
Нашлись в соцсетях.
Да, восстановили. У нас более там, 120-130 на данный момент.
Дело в том, что ансамбль — это не просто часть была студенческой жизни. Это была наша личная жизнь, в которую мы вошли и уже не могли... Это была наша личная жизнь, в которую мы вошли и уже не могли из своей жизни выпустить этот ансамбль. И получилось так, что эти три состава совершенно разные мы были. Мы пели с другими людьми, но из-за того, что мы входили как бы вот в этот ансамбль все, ну, по мере своей жизни, вот просто свое желание, мы свое как свое хобби это использовали. Вот, именно так.
Честь
мы
жизни.
Жили, мы
это
жили.
Жизнь,
мы сейчас
которую,
этим живем.
Без которой
ну, не вот именно эта песня помогает нам сейчас переживать все, что вообще происходит в жизни.
Здесь, да,
наша
да.
Репетиция — это как сброс стресса. Вот, именно так.
Вот такое многоголосие не только в песне, но и в разговоре. Участницы театра на фольклорной песне «Дивина» Юлия Куляненко, Серафима Сокольвик или Сокольвак?
Да, Сокольвак.
Да. И Анна Яворская-Казачок. Казачок, казаки и казаки – одна из пограничных областей Украины, и мы знаем, что в пограничье часто есть в том числе и песни, которые общие для обоих или даже трех-четырех народов, которые живут на пограничье. Вот, скажем, в Закарпатье это песни словацкие и украинские, «Тече вода з Явора». Да? Никто не может знать, какая версия оригинальна, украинская или словацкая. У украинцев и поляков это может быть глибока кирниця, глибока копана. У украинцев и белорусов и туди гора, и сюди гора. А вот, например, донские казаки считают, что песня «Ой, прилужку, прилужку» при зеленом поле, это их песня. При лужку, при зеленом поле, это украинская песня. Кто, у кого, чего позаимствовал?
Мы сейчас смотрим на ситуацию вот с точки зрения наших границ, да, современных. На самом деле эти границы, они были совершенно другие и очень по-разному. Ну, в общем, одни и те же песни, они могли быть в разных вообще географических местах. У нас есть, кстати, очень интересные песни, записанные в Новосибирской области, в Алтайском крае, от переселенцев из Украины 17-го столетия. Очень красивые песни. Там они как будто законсервировались и сохранились вот в том 17-го столетия виде до сих пор. То есть мы не можем говорить про песни, что вот она только здесь. Вы же знаете, что девушка выходила замуж, уезжала, вообще могла уехать далеко-далеко, да?
И с ней переезжали её песни. Меня всегда удивляло, но всегда, не всегда, но с тех пор, как я стал обращать внимание на объявление «замуж за границу», я всегда думаю, почему никто не рекламирует «жениться за границей». Девушки уезжали, а мужчины? А мужчины оставались, они забирали женщин.
Нет, мужчины же тоже переезжали, да? Угу. Вот те же воины, они ж, сколько они ездили? Ну, географически, да, и оседали где-то в других местах.
Русская песня, русская,
да?
Песня в Донецкой области чем отличается от соседних областей России, если есть такие отличия? Вы же собирали не только украинские
фольклор? Да, есть и Кубань, вот, например.
И Маслинка Калина-Малина.
Калина-Малина можем показать, да?
Ну, вот. А ну-ка покажите.
Калина-Малина не сладка, не горека, чого заплакала, ой, солдатська жонека, чого заплакала, ой, солдатська жонека, чого заплакала, гірко заридала, любила я кохала. Дала під город Варшаву, під городе Варшаву, ось де б'ють барабани, під городе Варшаву, ось де б'ють барабани.
Народный театр, фольклорная песня «Дивина», напомню, сегодня находится в студии Громадского радио из Донецка, сейчас переехавшая в Киев и, собственно, здесь продолжающая свою деятельность.
И четвертая участница до сих пор не произнесла ни одного слова, кроме слова «Виктория», так ее зовут. А Виктория с вами, она участница ансамбля, да? Или просто чья-то дочка или
это
младшая сестра?
Это моя племянница.
Племянница.
Да, она присутствует, часто присутствует на наших выступлениях, как зритель, самый благодарный.
Может, нам зритель,
моя дочь тоже.
Зритель чего-то скажет, Виктория?
Стесняется.
Ничего,
да.
Вырастет. А что дочь?
15 лет «Дивини» мы отмечали спектаклем «Свадьбой». Вот, и она участвовала даже.
И моя малая, ей сейчас 5 лет.
И дочка Юли.
У нас есть такое понятие дивина и дивинчата. Уже есть, да? Дивинчата.
Да, возможно, да. Співаночки.
Возможно, співаночки. Они здесь с нами бывают на репетициях, они слушают, и это тоже фольклорный процесс, они это впитывают. И вот моя малая уже поет, она говорит, мне мама, давай споем рану раненьку.
Да, в силу обстоятельств, потому что мы с детьми... И как бы постоянно с детьми. У меня вообще 8-месячный ребенок, и она со мной на репетициях, и все время.
И на концертах,
и на концертах, и на спектакле, вот, который в театре «Переселенцы», где Восток, она полтора часа на мне, мы пели вместе с ней. Поэтому дети всегда рядом, и они впитывают.
Расскажите
это.
О театре.
Именно на этом спектакле я была, именно там увидела девочек. Это спектакль, который... Это документальная драма, да, когда там пересказывают свои же истории, просто слегка подкорректированы по хронометражу, видимо, да. Режиссерами. Вас, в частности, помимо этого пения, меня впечатлила очень сильная история про то, что вы... Многие у вас песни из Семеновки.
Да.
Егоровка, Искра, очень много сел.
Из сел, которых уже нет. И их не стало вот в связи с войной.
Люди там еще есть, но сел уже, ну, я бы сказала, что уже нет.
Практически.
Да. И бабушек тех, которые это пели, уже нет.
Наша руководитель успела записать именно тот фольклор, который мы поем, а носителей уже, считайте, нет.
Мы остались.
Но вы сохраните его.
Да, конечно.
Вы здесь, в Киеве, вы занимаетесь экспедициями, возможно, в Киевской области, или вы занимаетесь вот тем репертуаром, с которым приехали?
Мы летом хотели поехать, но не получилось.
У нас есть участница, она студентка музыкальной академии, она ездит. Она ездит в силу своей учебы, она выбрала это как свою профессию. Она ездит в экспедиции по Киевской области. Вот. Но пока мы все-таки концентрируемся на фольклоре Донецкой области. Возможно, мы расширимся, конечно, и будем петь то, что нам понравится из Киевской области.
Ну, со временем, кстати, есть много из Киевской области.
У нас
это
есть,
же Рождество Христово, да.
Где вас можно услышать, увидеть...
Кроме как в студии «Громадского радио».
Кстати, я уже сняла видео с вашей последней песней, тоже выставим.
Спасибо. Ну, сейчас нас можно в театре «Переселенцы» услышать на спектаклях ежемесячно, в конце месяца бывает. Киностудия «Довженко», Центр культуры там эстетства «Дия».
Станция метро Шулявская,
да.
Проанонсирую сразу, что режиссер этого театра будет у нас 5 числа в эфире. Он возвращается с экспедиции, собственно, своей очередной в Донбасс и приедет, расскажет нам о том, что он увидел в Николаевке, на что его это вдохновило.
Да.
Я вот слушаю вас, и у вас очень хороший русский язык, а когда я слушаю, как вы поете на украинском, я слышу, что у вас очень хороший украинский язык. Как удается, да, акцента нет.
В этом ничего удивительного нет. На самом деле, мы в Донецкой билинговые. Области мы умеем разговаривать на украинском языке. Например, я училась в украинской гимназии, я это не скажу. У меня
это
мама
кто?
В украинском. Серафима Сакарьвак.
Юлия уже научилась различать.
Да, Серафима меня зовут. Я училась в гимназии имени Василя Стуса. Очень интересно, все удивляются, что неужели в Донецке вообще были украинские гимназии. Дома моя бабушка с Докучаевска. Все знают ситуацию сейчас, вот как какая там. Бабушка всегда разговаривала на украинском языке. Мне абсолютно никакой проблемы не возникало петь на украинском и вообще разговаривать на украинском. То есть ничего в этом нет.
Это тоже вот характерно для жителей пограничных таких районов, когда они без акцента практически воспроизводят речь, возможно, не своей национальности, но людей, которых они слышат постоянно. Людям, например, из внутренних районов Галичины или из Кировоградщины, как мы сегодня могли, которые говорят по-украински, им сложно говорить по-русски, в том числе, даже если они хорошо словарный запас, грамматические конструкции, то акцент остается, да. У вас я его, по крайней мере, не слышу. Но для того, чтобы петь, какие уроки вам приходилось брать? Или это все чисто естественный природный талант?
Знаете, вот эти песни, когда их слышишь впервые, когда я впервые услышала «Довину» в 2004 году, вот они отзываются на тех глубинных внутренних душевных уровнях, и вообще фольклор — это очень природная пение, и ты приходишь, и ну, ты его поешь, потому что это заложено у нас генетически.
Я недавно был в одном из украинских областных центров, куда выехал один из высших, одно из высших учебных заведений из Донецка. Ну, кстати, очень интересно, на мой взгляд, то, что в Киев ни один из вузов Донбасса не переехал. Я думаю, что... Ну, ладно, не буду...
Не буду.
Да, вот именно во избежание. А попали эти иногда очень авторитетные высшие учебные заведения в города, которые, ну, в которых нет такой научной и нет такой академической традиции. В результате возникают некоторые трения, мягко говоря, когда приезжих считают, ну, что они покушаются на, скажем, и на новых студентов, да, и на авторитет научный, и так далее, и так далее. Мы неоднократно видим, что появление вынужденных переселенцев в некоторых городах Украины воспринимают как не как новую возможность и не как возможность залучить, да, это как
приобщить
к общей деятельности, а как появление конкурентов. Какое у вас сотрудничество с киевскими фольклорными коллективами?
Очень хорошее.
О, расскажите, да, о позитивном.
И дружественное. Мы, например, очень давно дружим с Божичами, наверное, вы
Илья
знаете.
Илья Фетисов.
Сусана Карпенко.
Сусана Карпенко, да.
Мы дружим с Бутами, Буття, гурт.
О, которые вчера были у нас в студии.
Вот мы с ними ездили неоднократно в фольклорные экспедиции. Я, например, была в экспедиции по Южному Бугу в Винницкой области с ними, со всеми. По Северскому Донцу мы с ними плавали. То есть, ну, у нас хорошие. И вот мы сейчас остались без руководителя. Ну, то есть, как мы поддерживаем с ней отношения, но она очень далеко, она в Томске. И был такой период, когда мы только собирались, только искали друг друга здесь, в Киеве. Ну, Божичи нас даже поддержали, позвали к себе на репетицию.
Общие,
ну,
концерты, общие концерты,
пока не
спевки.
Было.
Ну,
пока не было, но общие репетиции.
Мы встречались, да, мы встречались, мы были на их репетициях. И скажем так, что нельзя сказать, что только сейчас мы стали появляться, показываться. Мы вот сколько мы существуем, мы все время ездили на фестивали и в Западную, да, Украину, и Центральную Украину, и даже
границы.
И за границей мы были, та же и Словакия, и Германия, и
Россия,
Латвия. Да, да, да. То есть нельзя сказать, что мы вот не выбирались, и о нас не знали. То есть мы, естественно, дружим, а нас знали.
Слушайте, ну вы же наверняка не зарабатываете на жизнь тем, что поете народные песни.
Нет, конечно.
Никаких. Чем занимаетесь?
Я редактор газеты всеукраинской «Полезные тещины советы».
Ага.
Да. Там, возможно, тоже можно среди полезных советов встретить тексты песен.
Да, у меня есть рубрика «Народная мудрость». Там у меня про Пасху, про Рождество иногда бывают материалы.
Это есть.
Это Юлия.
Серафима, я работаю в двух школах. Так сложилась жизнь. Раньше я работала только в музыкальной школе, а сейчас я устроилась и в музыкальную, и в общеобразовательную школу. То есть я музыкант, я хормейстер. Вот. Вот так.
И Анна?
Я программист, временно сидящий в декрете.
Ну, 8 месяцев.
Да. А вообще, да, программист.
Ну, то есть вы здесь в Киеве устроились, в общем-то.
Да.
Я переехала вместе со своей фирмой, да, мы переехали вместе все.
Вы устроились благодаря личной инициативе, благодаря тому, что вам повезло, или могущее украинское государство в лице социальных служб пришло?
Личная инициатива и везение.
Да, все-таки, наверное, везение, может быть, люди, которые снисходительно как раз отнеслись, на удивление. Вот мне повезло, потому что я все лето сидела без работы, я тыкалась, мыкалась. Разное было отношение ко мне как к переселенцу все-таки, но вот помогли люди, откликнулись и приняли меня в свой коллектив, скажем так. У меня вот такой был период, потому что я из другой области, я с Донецкой консерватории, немножко такие были косые взгляды, по-разному вот было, но все-таки, слава богу, хорошо принимают, поддерживают.
Вот интересно, сидят тут три, как сказала Ирина, очаровательные девушки, сидит четвертая, очень симпатичная девочка, и говорят о себе: программист, хормейстер, специалист, редактор. А где женское это начало? Очаровательное. Программистка.
Семья. Семья без семьи, вот знаете, поддержка со стороны мужей, со стороны детей, ну, без нее бы этого не было, правда?
Да.
Да.
Где в Киеве вы живете? В каких районах? Насколько...
Географически мы разбросаны.
Донецк, Донецк-то большой город, но Киев...
Еще более будет.
Раза в три так.
Мы с
Семой
на Троещине осели случайно.
Хотя я работаю на Поздняках.
Ого, ничего себе.
Мы в Вишневом живем.
Вообще под Киевом.
Да.
На Харьковской у нас Аня Зубкова.
Да, Карина на Абалоне.
Сколько времени занимает у вас съехаться для репетиции?
Раньше мы собирались у меня дома на Троещине.
Что для меня вообще нереально. Где Вишнёва, где Троещина?
Да. Сейчас мы на Шулявской в... театре переселенцев, собираемся, там репетируем.
Там вам дают помещение, да, то есть у вас есть где собраться, где провести
репетицию. Это очень важно, потому что, как мы уже говорили, когда это соседи слушали Юлины, да, это было, наверное, не
когда
очень приятно. Не можешь ты раскрыться так, как ты должен раскрываться, так, естественно, звук открытый,
громкий.
Соседи
не радовались.
Ну, как-то так. Я думаю,
соседи
нестерпели.
Вот интересно, Юлия время от времени делает такие жесты руками, они одновременно напоминают и язык людей, которые плохо слышат, и какие-то дирижерские пассы, так? Что, почему вы делаете эти жесты? Почему вам, когда вы поете, вы их не делаете, а когда говорите...
Когда поем, мы качаемся.
Да, да.
Вот,
да.
Кстати, для фольклора характерно, когда поется песня, бабушки, они вот, они качаются в ритме песни.
И в силу, наверное, последних репетиций концертов, наверное, мы уже остались друг друга чувствовать и слушать, потому что все-таки первые спевки, когда были, немножечко было разнобой, и только мы друг друга щупали, поскольку, напоминаю, мы все-таки с разных коллективов, вернее, не коллективов,
из одного коллектива, разных составов.
Составов, да, и пока и мы вот нашли общие точки соприкосновения,
молчания,
но мы сейчас вот друг друга уже нашли, и все-таки внутреннее чувство локтя, как вот я как хормейстер говорю, то есть это обязательно у нас уже это существует на данный момент.
Очень хочется еще вас послушать. И у нас для этого даже, и у нас для этого даже есть время.
Вот у нас есть из села Искра Великого Новоселківського району Донецької області «Журавко-журавко» песня. Нам ее очень хочется спеть. Ой, журавко, журавко,
ой, журавко, журавко,
мені не кричать.
Ой, як мені не кричать, бо далеко відлітать.
Ой, високо, високо.
Ой,
листочок опаде,
хоч листочок опаде, та й доненьке припливе.
Фольклорний театр или театр фольклорної пісні Дивина, народний, это у вас звание или самоопределение?
Это было звание.
Было звание,
как сейчас, мы не знаем.
А клон остался работать в Донецке?
Нет.
Нет. Просто очень часто вот там я разговаривала с институтами, с различными коллективами, некие клоны остаются. Все выехали.
Да,
или все. Кто-то остался из коллектива?
Нет. Все дело в том, что на Елене Витальевне Тюриковой держалась, она все-таки, ну, зачаток этого всего. Ее нет, и
Но она сама материала. В Тамбове.
Она в Томске.
В Томске,
да.
У нее там родня, она туда родители.
Получается, что в национальном нашем университете не осталось как бы, человека, который может опять начать
продолжить
это все, да, большое дело, это ансамблевое, да, поэтому никого на и нет.
Мы, когда начинали программу «Киев-Донбасс», у нас была постоянная рубрика, время от времени мы к ней возвращаемся. Людей на Донбассе, которые сейчас, мы спрашивали, ваша ассоциация на слово «Украина», а людей, которые на остальной территории Украины, мы спрашивали, ваша ассоциация на слово «Донбасс». Вы люди с Донбасса, вы сейчас на этой части территории Украины, и у нас есть время, чтобы и Серафима, и Анна, и Юлия сказали свои ассоциации на оба эти слова. Но в разном порядке. Серафима, Украина, ассоциация.
Родная земля все-таки.
Донбасс.
Родное место.
Анна, Донбасс, ассоциация.
Дом.
Украина.
Семья.
Юля, Украина.
Дай бог, чтобы они этого не узнали. Того, что узнали мы.
Но они. А Донбасс?
Это моя мама. Я ее за полтора года вот недавно впервые увидела. Она в командировку в Запорожье ездила. Я к ней приехала на один день. Дом. Понимаете, у меня дом и там, и тут уже. Все. У меня здесь семья, муж, дочь. У меня здесь ДВН, а там у меня мама.
Ну, два дома. Хочется верить в то, что это все-таки в два раза больше тепла и радости.
Да.
А не только слез, которые у вас сейчас уже появились на глазах.
Однозначно.
Вы собираетесь вернуться в Донецк?
Хороший вопрос. Мы еще не знаем.
Скорее всего, нет.
Поживем, увидим. Обязательно будем узнавать, кстати, о том, что вы делаете, что вы поете и где вы поете. И ДВНА. Ну, еще песня?
Да. Еще песня. Новогодняя. Я слышала.
Да, да. Минута. Минута.
Ой, дивно є новорождене,
Божого сина, щось породила Дева є Марія, Єсуса Христа.
Замолкайте, не замолкайте.
Андрей Куликов просто дирижирует
здесь. Иисус Христос народився, есть Дева.
Мы заканчиваем эту программу «Киев-Донбасс». Заканчиваем на пении Народного театра фольклорной песни «ДВНА» из Донецка. Для вас работали Ирина Ромалийская, Андрей Куликов при микрофоне, звукорежиссер прямого эфира, который обеспечивает это звучание сейчас, Дмитрий Смеян.
Мы увидимся с вами, услышимся с вами в 5 часов вечера. Слушайте, думайте.